Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов. Пробуждение от Духа Святого», часть 3.
Слава Богу! Как тело без Духа мертво, так и наше служение без животворящей силы Духа Святого будет бесполезным, тщетным, никто не покается, не обратится, ни один обращенный не изменится, не станет духовно возрастать. Поэтому нам всегда нужно молиться Духу Святому и просить Его о том, чтобы Он оживотворил все наши труды и усилия. Откройте, пожалуйста, книгу «Деяния апостолов», вторую главу. И эта замечательная книга как раз и повествует о деяниях Духа, о том, как Дух Святой действовал через апостолов. И мы рассматриваем вот уже несколько воскресений вторую главу книги «Деяния». И в этой главе описывается пробуждение от Духа Святого. Дух Святой сходит на церковь, создает церковь и совершает великое пробуждение. Прежде всего, здесь говорится о пробуждении в Иерусалиме. Но мы знаем, что это пробуждение впоследствии распространилось на весь мир. Итак, мы уже рассмотрели стихи с 1 по 40. Я коротко напомню вам, о чем мы здесь говорили, и мы пойдем дальше. В этих стихах мы рассмотрели характерные особенности пробуждения от Духа Святого. Когда Дух Святой совершает свое животворящее пробуждение, тогда можно заметить некоторые особенности, некоторые черты. И прежде чем это пробуждение начинается в каком-то сердце отдельном, в какой-то церкви или в какой-то местности, Дух Святой заранее это пробуждение готовит. И вот здесь вторая глава, первая часть первого стиха: «При наступлении же дня Пятидесятницы». Вот эти слова указывают на то, что пробуждение Духа, во-первых, подготовлено провидением. Заранее Бог установил заповедь, требующую праздновать особый праздник. Прежде создания мира был предопределен Христос, который умер, воскрес и послал Духа. И все это сошло в одну точку, и тысячи паломников со всего Средиземноморья услышали евангельскую вещь. Так что, когда пробуждение совершается в вашем сердце, в какой-то поместной церкви, в городе, стране, знайте, это не случайно, это не хаотичное стечение обстоятельств, это предопределенная, спланированная работа всех трех личностей Троицы. Во-вторых, пробуждение не только подготовлено заранее, но и требует послушания, нашего послушания. Стих 1b. «Все они были единодушно вместе, как Христос и заповедал апостолам ожидать сошествия Духа в Иерусалиме, так точно они и исполнили, хотя было непросто, хотя было страшно, потому что в Иерусалиме распяли Иисуса, в Иерусалиме отрекся Петр, и других последователей Христа могли гнать, но они мужественно, смиренно и послушно ждали сошествия Духа, и это очень важный элемент, и отсюда мы можем вынести очень важный урок и для нас. Если вы хотите, чтобы Дух Божий благословлял ваше служение, ваши труды, вы должны ходить в послушании перед Богом, исполнять то слово, которое Он записал через своих людей. В-третьих, это интересно, пробуждение от Духа не подконтрольно человеку. Об этом сообщается в стихе 2 и 3. «Хотя апостолы и ученики ждали сошествия Духа, но точно сказать, в какой момент это произойдет и как это осуществится, они не могли. Поэтому, когда в утренний час Дух сошел на них, это выглядело очень впечатляющим. Шум ветра, огненные языки, ветер, который ничего не повреждает, и огонь, который никого не обжигает. Это все выглядело очень впечатляюще, захватывающе. И ветер и огонь – это стихии, неподконтрольные человеку. И ясно для нас, друзья, что работа, пробуждающая работа Духа, неподконтрольна нам. Мы можем молиться о том, чтобы Бог спас какого-то человека, вашего сына, дочь, мужа, жену, родственника, близкого. Мы можем молиться о том, чтобы Бог послал пробуждение в какую-то общину поместную. Но это не в нашей власти. Дух дышит где хочет, повеет на какого-то человека, который слышит Евангелие, и пробудит в нем спасающую веру. А если не повеет, не пробудит. Суверенное действие Духа. Дух решил действовать в Иерусалиме и действовал, а в других мировых столицах этого не происходило. Люди еще продолжали поклоняться идолам. В-четвертых, пробуждение Духа вдохновляет на служение, стих 4, «и исполнились все Духа Святого, и начали говорить, как Дух давал им провещевать». Вот эту энергию для служения, энтузиазм, вдохновение сообщает Дух Святой. И поэтому нужно молиться о том, чтобы иметь это благодатное воздействие от Духа Святого, чтобы вы никогда не теряли радость и энтузиазм в поклонении Богу, в изучении Его Слова и в служении, в распространении, в деле распространения Евангелия. В-пятых, пробуждение Духа изумляет окружающих, стихи с 5 по 13. Услышав шум, как бы от несущегося сильного ветра, затем увидев апостолов и других учеников, говорящих на разных языках, народ был весьма удивлен. Некоторые насмехались, посчитав, что апостолы напились сладкого вина. Реакция на пробуждение со стороны окружающих может быть самой разной и весьма неадекватной. Будьте к этому готовы. Когда один человек пробуждается для вечной жизни Духом Святым, окружающие могут сказать, он сошел с ума, он стал религиозным фанатиком. Они могут сказать все, что угодно. Когда такие перемены происходят в церкви, люди тоже недоумевают, ибо такая община начинает выделяться на фоне других общин, в которых ничего подобного нет. Будьте готовы к самым разным разговорам и самой разной реакции. В-шестых, об этом мы говорили в прошлый раз, пробуждение от Духа распространяется через проповедь, стих 14-40. Петр встал и начал проповедовать, и начал обличать слушателей в том, что они грешники, в том, что они отвергают Иисуса, в том, что Израиль отверг и распял своего Мессию. Петр говорил, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Это была смелая, обличительная проповедь, призывающая к покаянию и новой жизни. Именно через такую проповедь распространяется пробуждение. Пробуждение неотделимо от проповеди. Когда исчезает истинная проповедь, исчезает и истинная церковь. Чистота и истинность церкви не может продолжаться дольше, чем звучит истинная проповедь. Как только проповедь уходит, заменяется пустыми религиозными речами, внешними какими-то религиозными ритуалами и церемониями, церковь ослабевает и умирает. Она наполняется необращенными людьми, ибо обращение и духовный рост только от Слова Божьего. Обо всем мы этом говорили с вами несколько воскресений. Сейчас у нас достаточно времени для того, чтобы двинуться дальше. Седьмая особенность пробуждения Духа Святого – оно созидает церковь. Стих 41-47. Давайте прочитаем этот отрывок. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Многие из вас помнят, знают о том, что в конце 20-го столетия нашу страну и страны бывшего Советского Союза посетили множество миссионеров, которые проповедовали Евангелие. И это было во многом замечательное время. Можно было прийти в любой дворец культуры и проповедовать Слово Божие. Слово Божие звучало везде, на стадионах, на улицах, в театрах, в школах, в кинотеатрах. Это было прекрасное время. И тогда казалось, что в нашей стране началось великое пробуждение. Однако не хватало одной важной детали. Для того, чтобы это можно было назвать действительно великим пробуждением и радоваться ему, так как пробуждению, описанному во второй главе книги Деяния, нужна была еще одна деталь. Догадываетесь, какая деталь? Мы говорим о созидании церкви. Должны были появляться сильные, духовно зрелые церкви. Как это произошло в день Пятидесятницы? Слово звучит, и образуется церковь. И мы только что прочитали, что это сильная, здоровая, зрелая церковь, которая динамично развивается, взращивая учеников. Вот этого элемента не хватило, не хватило. Да, проповедь звучала, да, слово распространялось, да, миссионеры рапортовали о тысяче обращенных, а церкви не наполнялись тысячами новых членов. Люди приходили, но это были не тысячи. Был большой разрыв даже в количественном плане. А в вопросе духовного развития и взращивания учеников вообще был провал. И получается, что слово звучит, Евангелие звучит, а церкви остаются слабыми в деле ученичества, неспособными взращивать зрелых последователей Христа. Вот по этой причине подобную ситуацию никак нельзя назвать подлинным пробуждением от Духа Святого, пробуждением, которое подобно пробуждению, описанному во второй главе книги Деяния. Истинное пробуждение от Духа всегда оказывает созидательное влияние на конкретные поместные общины. Истинное пробуждение – это не пробуждение параллельно церкви и не пробуждение отдельно от церкви. Истинное пробуждение – это пробуждение для церкви, это пробуждение в церкви, это пробуждение, которое ведет к прекрасным преобразованиям в конкретных поместных общинах. Именно такое пробуждение Лука и представляет в исследуемом нами отрывке. Что же происходит в поместной общине, когда Дух Божий, совершая пробуждение, оказывает на нее свое животворящее влияние? Что случается? Я предлагаю вам рассмотреть четыре черты здоровой, созидаемой Духом Церкви. Первые пять мы рассмотрим сейчас, и следующие пять через неделю на очередном утреннем воскресном богослужении. Итак, рассмотрим 10 черт, созидаемой Духом Святым Церкви. Первая черта Церкви, созидаемой Духом Святым – восприятие Слова. «Итак, охотно принявши Слово Его» – стих 41а. «Итак, охотно принявши Слово Его». Интересно, одно греческое слово «аподедзаменой» переведено в нашей Библии двумя словами «охотно принявши». И это хороший перевод, потому что буквальное значение этого слова «принимать», «приветствовать». Слушатели Петра восприняли призыв «спасайтесь от рода сего развращенного» с охотой, с энтузиазмом. Они приветствовали такой призыв. Они признали себя частью Израиля, противящегося Богу. И важно понимать, что здесь говорится об обращении к грешникам, о первоначальном восприятии спасающей вести. Вы знаете, это как бы такой тренд, который задается и дальше развивается очень динамично все больше и больше. Мы видим здесь, это у Луки эта мысль. В 41 стихе мы видим, они охотно приняли слово, и дальше они постоянно принимали, покоряясь слову, находясь в учении апостолов. Если сразу приняли, то и дальше их отношение к слову характеризуется такой открытостью, таким принятием. В здоровой церкви, созидаемой Духом, Слово принимается. Люди имеют такое, знаете, открытое сердце перед Словом. Они хотят покоряться Слову. Они хотят знать, что учит Слово в отношении разных сфер их жизни. К сожалению, бывают поместные общины, в которых люди противятся Слову. Люди объясняют Писание. Конкретные даже случаи могу привести. Приезжий проповедник объясняет Писание, один из служителей встает и говорит, это правильно, но мы так делать никогда не будем. Это очень печально, это очень печально. Но об этом может не говориться. Может, кто-то и в сердце имеет такую позицию. И когда вот нет такого покорения Слову, восприятия Слова с охотой, с приветливостью, с желанием, с открытостью, тогда точно можно сказать, что Дух Святой не благословит такую церковь, не благословит такую общину, и ее ждет духовная деградация. Проверьте свои сердца, насколько вы восприимчивы к Слову, насколько вы с охотой с желанием, с энтузиазмом готовы познавать библейское учение. Все общины, друзья, я делал определенный анализ, читал разную литературу. Все общины, которые созидаются Духом Святым благословенно, они имеют одну общую тенденцию. У них есть энтузиазм, охота, желание слышать и познавать Слово. Это энтузиасты в деле ученичества. Там царит атмосфера познания истины и открытости перед истиной. Люди хотят знать Слово, они хотят быть обличаемы Словом, они хотят знать правду о себе, о Боге, о вечности, о прошлом истории мира, от сотворения и будущем. Итак, первая черта созидаемой Духом Святым Церкви – восприятие Слова. С охотой они приняли, охотно приняли Слово Его. Вторая черта Церкви, созидаемой Духом Святым – готовность повиноваться. Стих 41b, одно слово – крестились. То есть люди приняли Слово с охотой, с энтузиазмом, открыто и сразу же его исполнили. Вот сразу же взяли, исполнили и приняли крещение. Как видно из последующих слов Луки, мы можем определить, сколько человек приняло крещение. Вы знаете? 3000 человек. И обратите внимание, все это произошло в один день. Как это вообще даже технически произошло? Я помню, как-то в очень холодной воде крестил 14 человек, и мне это показалось вечностью. Если бы я 3000 крестил, хотя бы даже 100, мне кажется, я бы там замерз и умер. Как они это технически осуществили? Как они крестили 3000 человек? И судя здесь... Это произошло за один день и не очень долго, не очень это долго. Это не было какой-то такой бесконечный, это не продолжалось крещение сутки, я думаю. Это очень интересный вопрос. И ответ на этот вопрос усложняется еще и тем, что в Иерусалиме нет рек, глубоких рек, нет водоемов. Где такое количество людей можно было крестить и крестили погружением? И этот вопрос оставался бы без ответа, и он оставался без ответа, пока археологи не способствовали разрешению этого вопроса. На северной стороне храмовой горы, в непосредственной близости от Иерусалимского храма, обнаружили множество бассейнов, построенных для ритуального омовения. То есть ежедневно сотни, а порой и тысячи паломников, которые приходили в Иерусалимский храм, со всего света, прежде чем войти в храм, они омывались в этих бассейнах. Это омовение означало ритуальное очищение, освобождение от греха, готовность к поклонению Богу. Так, перед храмом было множество бассейнов, где люди, приходящие на поклонение в храм, омывались ежедневно. И, видимо, эти бассейны апостолы и использовали в день Пятидесятницы для христианского крещения. Причем, я думаю, крестить могли не только апостолы, а все 120 человек, которые первоначально исполнились Духа Святого. Ну, может быть, за каким-то исключением, я не знаю, совершали ли крещение женщины. Не хочу сейчас это все детализировать, но можно предположить, что крещение было совершено организованно, и это множество людей было крещено в бассейнах, находящихся на северной стороне от Иерусалимского храма. Каково же значение этого крещения? Зачем они крестились? Что оно означало? Что они думали? Для чего они крестятся? Иудеи уже имели представление о крещении. Иудеи уже понимали каким-то образом. Крещение вообще считалось необходимым не для иудеев, а для язычников. Когда язычник отвергал религию предков, отвращался от идолов и обращался к истинному Богу, принимая закон Моисея, тогда его крестили полным погружением, что означало и символизировало омовение от греха, и очищение от всей языческой нечистоты. Означало, что этот человек может войти теперь в общение с народом Божьим. Вот такое представление у евреев о крещении уже было. Теперь же крестятся слушатели Петра. И это было для них очень смелым решением, потому что теперь они демонстрируют, что мы грешники, мы не лучше язычников, мы виновны перед Богом, мы распяли Мессию. Это был решительный шаг, это был полный разрыв с отступническим иудаизмом, религией книжников, фарисеев, первосвященников, официальной религией Израиля. Это был шаг осуждения той религии, Потому что та религия до сих пор считает себя правильной в том, что оправдывает себя в убийстве Иисуса из Назарета. Они думают, что они правильно его распяли, а мы крестимся, исповедуя этот грех. Значит, мы признаем, что они в обмане, в заблуждении, в грехе, и мы были с ними заодно в одном грехе. Теперь мы покаялись в убийстве Мессии и принимаем крещение, исповедуя этот грех. Это был знак разрыва с иудаизмом и объединения с новой группой верующих, церковью, поклонниками распятого и воскресшего Мессии. Во время крещения их погружали в воду, полностью погружали в воду. Идея окропления не имела места, она не имела традиции в иудаизме. Их крестили полным погружением, об этом свидетельствует греческое слово «баптидзо», погружение, означающее «погружать». Ну и место крещения, бассейны позволяли совершить полное погружение. Вообще христианское крещение символизирует очищение от греха и новое рождение для служения Христу. Крещение само по себе не очищает от греха, но оно свидетельствует о том, что это внутреннее изменение, очищение и возрождение человека уже произошло. Хотя крещение является лишь символом обращения, символом присоединения к церкви, а не причиной, его не стоит рассматривать формально. Многие из принявших крещение свидетельствовали, что исполняя эту заповедь, они переживали особую радость, особое ободрение и вдохновение от Духа. Да и мы с вами недавно совершали крещение в нашей церкви, и я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И мы можем сказать, что это действительно так, потому что исполняя заповедь, открыто свидетельствуя о своем следовании за Христом, новообращенный получает благословение послушания. А как известно, Дух Святой утешает, ободряет, радует и вдохновляет только послушных христиан. Так что, исполняя заповедь послушания Богу, участвуя, принимая крещение, человек получает благословение. Многие пуритане отмечали, что крещение – это средство обретения благодати. Бог благословляет новообращенных, которые в послушании и смирении принимают крещение. И я уверен, что Бог благословляет их и тех, кто их поддерживает. И это благословение может распространяться на всю поместную общину. Воздействуя на церковь, преобразовывая ее особым образом, Дух Божий побуждает людей повиноваться. Новообращенные решительно порываются с прошлой жизнью, крестятся. Лжеверующие осознают свой формализм, лицемерие и раскаиваются. Верующие изменяются, оставляя религиозные заблуждения, неугодные Богу, привычки и традиции, динамично возрастают в практическом освящении. Третья черта церкви, созидаемой Духом – забота о новообращенных. Когда Дух созидает церковь, люди воспринимают Слово, люди с готовностью повинуются Слову, присоединяющихся к церкви, этих людей не отталкивают, а принимают в церковную семью и с ними работают. Стих 41в. «И присоединились в тот день душ около 3000». Обратите внимание на одну деталь. Как могущественно работал Дух Святой. Фарисеев, главных врагов Христа, в Израиле насчитывалось 6, при самых оптимистичных подсчетах 8000. 6-8 тысяч. А крещенных только в первый день после излияния Духа уже было 3000. Это указывало явно на то, что новой группе церкви предстояло значительно превзойти своей численностью самых ревностных сторонников законничества. И мы видим здесь определенную цифру – 3000. Я думаю, что там были хорошие помощники у апостолов. Это не были помощники, подобные некоторым незрелым братьям, которых бы спросили, сколько человек покрестили. Да много, я не знаю, считал, сбился с толку, записи потерял и вообще дома дел по горло. Это были более ответственные, я думаю, помощники, которые вели записи и могли определить число. Здесь это число указано не случайно, 3000, потому что в записи принявших крещение велись, и, как видно из последующих стихов, новообращенных не просто учитывали, а активно включали в процесс ученичества, вовлекая в жизнь поместной общины. Печально, друзья, когда церковь не работает с новообращенными людьми, или когда она имитирует эту работу. Когда новообращенным и вновь пришедшим не объясняется, что духовное развитие христиан требует подотчетности друг другу, принятия пасторства. Когда им не объясняют основные положения христианской веры, а новообращенных в таких общинах, можно сказать словами пророка Иезекииля, «И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделали пищу всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, по всякому высокому холму, по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Понимая все это, члены нашей общины очень интенсивно трудятся над тем, чтобы включить новых людей в процесс ученичества. Да, эта работа непростая, да, эта работа для многих удивительная, новая, неизвестная. Да, мы знаем, что люди по своей природе не принимают пасторства, не принимают авторитетов, не хотят слушаться. Появляются какие-то элементы противостояния, борьбы. Но эта работа ведется, и несмотря на все трудности, эта работа ведется благословенно и успешно. Наши библейские консультанты, пресвитеры и их помощники встречаются регулярно с новыми людьми для изучения начатков христианского учения, для молитвы и общения, обсуждения жизненных проблем, духовных успехов и неудач. Завязывается отношение подотчетности, дружбы, возникает взаимное доверие, происходит рост в любви. Библейская опека новых людей – ключевой элемент в деле строительства духовного храма церкви. Церковь, созидаемая Духом Святым, один из важных элементов, которые есть в этой церкви, присутствует. Это забота о новообращенных, это серьезная работа с новыми людьми. Каждый новый человек учтен, за ним закреплен библейский наставник, который переживает о нем все руководство церкви, молится об этом человеке, пытается контролировать ситуацию. Это очень важный элемент. Где этого нет, где ученичество так не развито, где оно не имеет вот такого вот важного значения для общины, духовного развития церкви не будет. Даже если просто проповедовать, но не включать отношения подотчетности, добрых плодов можно не увидеть. Вот в четверг мы делали с братьями общение, и мы ободряли, говорили о сильных сторонах, в которых им нужно развиваться, и о слабых сторонах, которые им нужно изменить в своей жизни. И вы знаете, для нашей общины это был очень важный момент. Мы только тоже движемся на пути ученичества. Но это был очень важный момент, потому что впервые, несмотря, может быть, на то, что не все оценки были абсолютно точные, понятно, мы все люди и так далее, но мы старались быть точными. Но самое большое благословение, самая большая польза этой работы состоит в том, что люди начинают понимать, как работает церковь. Люди начинают понимать, пресвитеры, они молятся обо мне, они заботятся обо мне, они отслеживают мое поведение, они видят, где я силен, а где я слаб, они видят, что у меня получается, а что не получается, и я нахожусь с ними в отношениях подотчетности. Это очень важно, чтобы такая атмосфера и такая идея в церкви присутствовала. Это идея духовного роста, когда люди понимают, что мы не просто посетители, подобные посетителям кинозалов или театров. Мы не прихожане, мы одно тело, где у нас есть отношение подотчетности. И если я буду делать неправильно, мне скажут. А если я буду делать правильно, меня ободрят и помогут делать правильно. Это очень важный момент работы с людьми, и новообращенных следует вовлекать в этот процесс, чтобы тело Христово созидалось. Четвертая черта церкви, созидаемой Духом Святым – доминирование учения. Стих 42а. «И они постоянно пребывали в учении апостолов». Вот что происходило в первой церкви. Это доминирующий здесь элемент, это ключевой здесь элемент. «Они постоянно пребывали в учении апостолов». Но вы знаете, в церквах бывают люди, которые не хотят постоянно пребывать в учении. Для них христианство что угодно, только не постоянное пребывание в учении. Есть люди, которые противодействуют этому. И они считают, что водительство Святого Духа – это нечто такое, что делает ненужным постоянное пребывание в ученичестве. И некоторые критикуют нас и нашу церковь, и меня за то, что мы это делаем. Один человек сказал несколько недель назад, критикуя христиан из нашей общины, что вы там сидите, уткнувшись в Библию все время, изучаете, изучаете. Мне это не нужно, меня Дух Святой ведет. Также некоторые, неверно трактуя слова апостола Иоанна из 1 Иоанна 2:27, говорят, «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Нас учить не надо, нам проповедовать не надо, нас ведет Дух Святой, у нас есть помазание. Мы движимы Духом. Так вот интересно, друзья, что вторая глава книги Деяния, она как раз и опровергает эту точку зрения. Обратите внимание, они говорят, что они движимы Духом. Если уж кто и был движим Духом точно, то это люди, которые получили Духа в день Пятидесятницы, правильно? И их ближайшие последователи. Так вот, получив Духа в обильной мере в день Пятидесятницы, апостолы и их ближайшие последователи не отказались от ученичества, а постоянно пребывали в учении апостолов. Понимаете, да? Ведь они бы могли сказать, да Дух сошел, мы слышали шум, видели огонь, зачем нам учиться, нас Дух ведет. Но такого никто не делал, а постоянно пребывали в учении апостолов. Следовательно, водительство Духа возможно ли в жизни того человека, который хорошо знает Слово Божие и постоянно пребывает в этом Слове? Преподавание Слова, доктрин доминируют в общине, созидаемой Духом. Вообще, когда человек находится в общине, созидаемой Духом, и он думает о церкви, и если он пытается найти аналогию церкви, то одна из аналогий, ярких аналогий, которые всплывает в его голове, церковь – это школа. Церковь – это школа. Мы ученики, мы постоянно пребываем в учении. Это одна из важных, ярких аналогий церкви. Недопустимо, друзья, собирать церковь, исключив библейское наставление. Вот почему мы не поддерживаем, когда кто-то в отрыве от пресвитеров пытается собрать церковь где-то на природе, еще где-то, и там нет учения вообще. Оно вообще там не представлено. Это очень плохо, когда церковь собирается и нет учения. Знаете, почему плохо? Потому что без назидательного слова начинает процветать пустословие и праздность, которые всегда производят грех, ссоры и все плотское, неугодное Богу. Библейское наставление, друзья, оно подобно узде, удерживает людей, составляющих церковь, от слов и действий, способных смущать и соблазнять немощных. Библейское наставление, подобно узде, защищает от всего негативного и способствует укреплению общины. Итак, церковь, водимая Духом, созидаемая Духом, это церковь обучающаяся, это церковь учеников, это церковь студентов, где постоянно пребывают в учении апостолов. Вот люди говорят, что мы слишком много учим, а ведь не каждый день. Не каждый день. Воскресенье, вторник, среду или в пятницу. В принципе, два раза в неделю. А первая церковь ежедневно пребывала в учении апостолов. И не потому, что у них не было жары, или никогда не было прохладно, и не потому, что они были бездельники, и у них не было дел. Их быт был гораздо тяжелее, чем наш, друзья. Но они старались ежедневно пребывать в учении апостолов. Это, конечно, пример для нас. Мы должны максимально к этому стремиться. И даже если у нас богослужение и собрание не каждый день, вы можете каждый день читать Слово Божие и каждый день стараться изучать Слово Божие. Сегодня есть возможность даже в аудиозаписи, в видеозаписи слушать библейские наставления. И таким образом, постоянно, ежедневно пребывая в наставлении, вы будете водимы Духом Святым. Пятая черта церкви, созидаемой Духом, братское общение, стих 42-б, в общении. Почему же Лука вот так вот говорит об общении? Почему он отмечает общение каким-то особым образом? Ну, давайте задумаемся, неужели евреи, иудеи до основания церкви не имели общения? У них было общение, было какое-то ощущение братства, того, что они один народ, того, что они богоизбранный народ. У них было понимание того, что они потомки Авраама. У них была какая-то общность и какое-то единение, гораздо более сильное, чем, скажем, сейчас присутствует в нашем обществе. Они ощущали себя одной монолитной нацией, в окружении языческих народов евреи имели достаточно проникновенное и глубокое общение друг с другом. Конечно, грех все это нарушал, конечно, фарисеи надмевались над теми, кто не такой ревностный сторонник законничества, но все же нация была достаточно едина. Почему же среди такой вот нации Лука говорит, что верующие пребывали в общении? Разве до церкви не было общения? Видимо, речь идет о какой-то новой, более высокой форме общения. Просвещенные Духом Святым и объединенные внутри тела Христа церкви стали так общаться глубоко, близко, тесно и радостно, как до этого никто этого не делал. У них появилось такое братское, такое глубокое общение, которое многократно, значительно, существенно превосходило известное им общение в своем народе. Теперь это было общение спасенных во Христе, а не только лишь объединенных кровными узами, генетической связью с Авраамом. Возрожденные иудеи теперь осознали себя отделенными от своего народа, неверующего, но едиными с церковью. И чтобы лучше понять, какого уровня общения у них было, достаточно взглянуть на греческое слово «кайнония», «общение», которое буквально означает взаимоотношение, соучастие, общительность, подаяние. Павел употребляет это слово во 2 Коринфянам 8 главе и в 9, говоря о материальной взаимопомощи. Да и Лука отмечает эту же мысль в 44 стихе: «Все же верующие были вместе и имели все общее». Подробно мы поговорим о том, что это означает в следующее воскресенье, но сейчас следует сказать, это было такое единение братское, что деньги потеряли значение, и люди, осознавая единство во Христе, щедро помогали друг другу, служили, удовлетворяя нужды ближнего. То есть это общение, которое не ограничивалось лишь разговорами, обменом мнениями, это воистину была совместная жизнь, наполненная делами, практической взаимопомощью. Когда Дух созидает церковь, то в этой церкви появляется именно вот такое общение, общение такого высокого уровня. Зависть, материализм, хвастовство, жадность, все, что связано с основным Богом этого века, деньгами, теряет силу. В церкви, поклоняющейся истинному Богу Христу, Бог этого века, Мамона, падает со своего пьедестала, теряет свою власть и теряет силу, разъединяющую людей. Наступает удивительная форма единения и общения, превосходящая все мирское, земное, отмеченное печатью материализма. Приходит убежденность, что самые близкие люди для христианина находятся именно в церковной семье, что духовное единение во Христе превосходит любые, даже самые близкие родственные связи. Истинное пробуждение всегда оказывает созидательное влияние на церковь. Люди с охотой воспринимают слово, с готовностью повинуются, заботятся о новообращенных. Учение доминирует в такой церкви. Церковь не собирается, если нет учения. Развивается общение, дружба, взаимозависимость. Это признаки здоровой, созидаемой духом церкви. Давайте здесь остановимся, а в следующее воскресенье рассмотрим еще 5 черт здоровой, созидаемой духом церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!